Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли не соглашаться со служителем церкви? Есть ли возможность, что оба в конфликте неправы или правы? Нужно ли каяться в том, в чем не согласен со служителем? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Сегодня мы с вами попробуем говорить, популярная такая христианская конфликтология. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, нужно ли каяться в том, в чем вы не согласны со служителем церкви, и нужно ли соглашаться обязательно со служителем церкви. Давайте попробуем поговорить на эту непростую тему. Но вообще, на самом деле, сегодня мы будем говорить о конфликтах, о том, как, в общем-то, вести себя в конфликтах, как разрешать конфликты. Попробуем. Сразу могу сказать, что это не популярная психология. Будем говорить о том, можно ли спорить со служителем. Со служителем церкви, пастором Петром Морозовым. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Не отвлекайтесь, пожалуйста, на смартфон и социальные сети во время эфира, дорогой служитель. Вот. И скажи-ка мне, Петр Морозов, а ты всегда прав?
Конечно.
Если я не прав, смотри пункт первый, да?
Ты знаешь, у нас в это воскресенье была проповедь. Ну, мы двигаемся по посланию к римлянам, и там мы подошли к 8 главе, где есть вот замечательные слова, и дальше будут замечательные слова, которые разделяют людей на... Ну, или используются людьми, которые говорят о том, что они придерживаются кальвинистских взглядов или армянских взглядов. И знаешь, я постарался аккуратненько обойти эту тему, но я обозначил свою позицию. Вот. И в конце люди стали задавать вопросы. Просто вот проповедь закончилась. А у нас иногда бывает такое, что в церкви просто люди задают вопросы, но вообще-то не принято. Да? Но в этот раз люди просто стали задавать вопросы, что неясно, что-то пытались прояснить для себя, что-то выяснить. Где-то у нас есть вот люди, которые вот глубоко убеждены в том, что предопределение, это вот такая вещь есть, существует. Вот они тоже задавали вопросы. Вопросы были разные, потому что сама глава достаточно сложная, и мы ее попытались посмотреть в связке с 6-7 главой. Вот. И минут 10... После проповеди мы разговаривали. Вот. И все закончилось моими словами, когда я сказал, знаете, я в последнее время учусь соглашаться с тем, что я не самый умный. Или, другими словами, я не всегда прав. Вот. И спор, в общем-то, сам по себе, он и не возник. Мы просто разговаривали очень корректно по отношению друг к другу и с улыбками, и с уважением, и с расположением таким добрым. Вот. И не возник, и сам собой утих, потому что мы понимаем, что мы ценнее друг друга, ну, более ценим, чем те какие-то взгляды, которые не оказывают существенного влияния там, на спасение, на определение личности. Поэтому, как только я согласился с тем, что могут быть правы мои оппоненты, спор сам собой угас, и все, и он кончился. Вот. Всегда оставляю за собой право ошибаться. Ну, то есть, я человек, могу ошибаться.
Вот как ты понимаешь, прав ты или не прав? Какие у тебя вот критерии правоты существуют? Существуют? Слушай, ну, значит, не принципиальные вещи для тебя были. Если принципиальные вещи, ты бы стал отстаивать, ты бы стал защищать.
Ты знаешь, принципиальная вещь для меня была в тот момент не уйти в принципиальность. То есть для меня принципиальная вещь – это сохранить отношения.
Вот. Ну да, даже если, ну вот смотри, ты хочешь сохранить отношения, даже если ты понимаешь, что, не знаю, что, может быть богохульство или может быть реальное уже учение.
Ну, когда мы говорим о лжеучениях и богохульствах, то тут очень сложные вопросы. Мы разговаривали о разных взглядах на…
Ну, очень простой вопрос. Тебе сказали, Иисус Христос не Бог. Говорит, не-не-не, друзья, дорогие братья и сестры, давайте, допустим, вы правы, Вот, ну, давайте не будем конфликты развивать, да? Так будет?
Не-не-не, вопрос не так стоит. Вопрос стоит так, что вот моя позиция, вот на чем я ее обосновываю. Я понимаю и уважаю тебя, но не соглашаюсь с твоими взглядами. И надо сказать, что есть специально, ну, есть разговоры, которые предназначаются для того, чтобы найти истину. Есть разговоры, которые предназначены для того, чтобы отстоять истину. Если человек не готов пускаться в поиск истины, или если я сам себе говорю, что я все равно не откажусь от своих, то есть вот честно, прям надо спросить себя, готов ли я в случае чего отказаться от своих убеждений, если я увижу, что вот просто вот мне докажут, покажут, реально покажут, что я не прав. Если я не готов, то тогда пускаться в такой диалог, в поиск истины, наверное, не имеет смысла. Отстаивать свою истину, просто разрушая все вокруг, тоже, наверное, не имеет смысла. Имеет смысл говорить о том, что вот мои свидетельства в пользу моих убеждений, вот что я думаю по этому поводу, я понимаю вас, но, в общем-то, для меня понятно. Если я оттолкну человека, у меня никогда не будет возможности переубедить его. Если я смогу сохранить его рядом, то постараюсь всей своей жизнью или тем отношением к нему показать, не то, что я прав, а то, что вот такая вот истина. Да? Есть такая фраза, я не помню, кому она приписывается, по-моему, Льюис она приписывается. В конечном итоге, кто больше возлюбил, тот и прав. Вот. И в этом смысле, когда мы говорим о некоторых богословских теориях, о некоторых богословских доктринах, то боюсь, что чаще они используются для того, чтобы разрушать отношения. Хотя Христос пришел для того, чтобы эти отношения восстановить. Восстановить между людьми, восстановить между людьми и Богом. И, в общем-то, он этим и занимался. Сейчас Библия может использоваться, как и любой другой инструмент, использоваться для того, чтобы эти отношения разрушать. Поэтому для меня, когда ты спрашиваешь, а вот если человек вот откровенно говорит, ересь. Слушай, очень много людей говорят ересь. Вопрос в том, член церкви, не член церкви, что делать с этим, когда, допустим, вряд ли член церкви скажет, что Иисус не Христос. То есть, вряд ли он скажет, что...
Ты не поверишь. Вот ты не поверишь. Слушай, вот мне рассказывал тоже один служитель нашей церкви, проповедник, он говорит, человек, я точно не знаю, вот он все-таки член церкви крещенный или нет, но, в общем, там несколько лет ходил в церковь, и все было нормально. У меня тоже, кстати, вопросы, вот как он ходил, чем он слушал, да, но как только была проповедь, он вышел и стал говорить о том, что Христос воплощенный Бог, да. Вот, проповедь построена на этом. Он говорит, все хорошо, но Христос не Бог. К нему подходит этот человек. Говорит, все хорошо, но Христос не Бог. Пророк, учитель, не Бог. Слушайте, а как вы вообще в церковь-то к нам ходите? Это вы мне объясните.
Видишь, это какой-то индивидуальный случай, отдельный, потому что в большинстве своем люди в каких-то вещах просто соглашаются, а какие-то вещи позволяют, они позволяют существовать рядом разными мнениями, да. И в этом смысле какие-то вещи действительно имеют значение, какие-то истины, да, потому что они касаются будущности нашей. Будем мы жить или не будем мы жить, зависит вот от каких-то, от какой-то части наших убеждений, как это влияет на нашу жизнь. С другой стороны, вот знаешь, когда, да, это вот, есть часть убеждений, которые, они никак не окажут влияния на наше будущее. Это какие-то теоретические моменты, которые, в общем-то, в большей части, знаешь, Христос, помимо того, что говорил, если будете там верить в меня, он часто еще говорил, если там вот отделял овец от козлов, он исключительно не по убеждениям, а по по делам. Там, да? Поэтому какой-то момент мы просто говорим о том, насколько это важно, насколько это не важно. Да? И, но даже если это важно, Игорь, понимаешь, какая штука? Я думаю, что то, что произошло в это воскресенье, для меня очень положительный момент, потому что люди в церкви не боятся спросить, не боятся порассуждать. И, в общем-то, для меня возможность еще раз проговорить какие-то моменты или дать ответ на интересующие людей вопросы в воскресный день после проповеди имеет большую ценность. Вот. И в том смысле я могу оказаться, или я, скажем, я могу принять позицию человеку, который не согласен со мной. И для меня это ценность, потому что, ну, вроде как бы пастор, вроде как бы поставлен учить, но даже с кафедры иногда я даю два разных понимания одного и того же отрывка, потому что они существуют. Хотел бы я этого или не хотел бы, они просто существуют. Чтобы понимание людей было, что вот есть такое понимание отрывка, есть такое. Я придерживаюсь вот такого, потому что мне кажется вот так, так и так, и так. Но озвучиваю я обычно два, ну, там, если это спорный отрывок, то я озвучиваю два взгляда на него, чтобы где было понимание, что есть такое, чтобы они не сталкивались с тем, что о, а как еще и так может быть. Ну, то есть как-то так.
Да, у нас есть комментарий. Филий Ефимченко написал: если основано на Писании слова служителя, то нужно прислушаться. Да, спасибо за комментарий. Попробуем об этом поговорить, друзья. Очень рад, что вы присоединились. Пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли каяться в том, в чем вы не согласны со служителем церкви. Вот, то есть всегда принимать априори, что служитель церкви всегда прав, и поэтому вам, собственно, ваша точка зрения неверная. Давайте попробуем об этом порассуждать, вообще о конфликтах в церкви. Сегодня будем говорить, и, друзья, конечно же, для нас очень важна ваша поддержка, и поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Таким образом, собственно, вы помогаете расширить аудиторию нашего проекта, проект погружения. Это проект, который, в общем-то, целью этого проекта помочь людям увидеть и услышать Христа, Его Слово, и, конечно же, помочь в разрешении духовных и самых разных вопросов, жизненно важных вопросов для вас. Мы очень рады, что вы с нами. И, конечно же, нам важна ваша и материальная поддержка. В описании к этому эфиру, к этому стриму вы найдете ссылочку. Вы можете пройти по ссылочке. Два варианта выбрать: либо разовые, либо ежемесячное пожертвование, любую сумму. Для нас это очень важно, потому что, конечно же, в это время нам важно продолжать вещать, продолжать наши эфиры и продолжать поднимать очень важные темы, помогать людям, потому что Теос Медиа – это прежде всего проект, который помогает, медиапроект, который помогает людям. Если вы внимательно следите за контентом нашего Теос Медиа, то вы видите, у нас есть и свидетельства о том, как люди приходят к Богу через наши передачи. Для нас это очень важно, на самом деле. Самое важное, чтобы люди познавали Бога, приходили к Нему, решали свои вопросы. Поэтому, друзья, вы тоже можете быть частью этого нашего великого поручения, как мы понимаем в Теос Медиа. Мы понимаем, что мы должны нести Евангелие людям, которые преображают, помогают, разрешают внутренние конфликты. Поэтому в описании к этому видео и к этому эфиру вы найдете ссылочку, и приходите по ней, собственно говоря, можете пожертвовать ту сумму, которую вы запланировали, считаете нужно пожертвовать на наш проект. Сегодня мы говорим о конфликтах в церкви и вообще о конфликтах. Вот как разрешать конфликты. У меня в гостях пастор Петр Морозов. Почему-то я тебя Дмитрий хотел. Почему-то...
Хоть горшком, лишь бы не в печь.
Да, как почему Дмитрий, ты у меня вдруг в голове стал, непонятно, через столько, в общем-то, времени нашей дружбы. Так вот, давай-ка попробуем. Да, и спасибо за комментарии, друзья. Вот был комментарий от Фили Ефимченко. Если основано на писании мнение пастора, слова служителя, основанные на писании, то нужно прислушаться. Ну, прислушаться вообще друг к другу очень важно. Это я очень целиком полностью согласен. Ну, давай попробуем затронуть такой вопрос. Споры между с христианами, споры между служителями. Все апеллируют к писанию. Да? Все обосновывают это библейским учением. Как тут разобраться для себя? Где Бог вот в этих конфликтах? Как ты думаешь?
Ну, очень хороший комментарий был, и он как раз предваряет твой вопрос. Дело в том, что все действительно обращаются к Писанию. И, в общем-то, любят цитировать, да, любят подтвердить свою мысль отрывками из Писания, любят выстроить систему взглядов, исходя из различных мест Писания, и как бы живут вот в этих системах. Вот. И в этом смысле один служитель может построить себе такую систему, допустим, в одном братстве, в другом братстве выстроена несколько другая система взглядов, тоже опирающаяся на Писание или на свое понимание Писания. И как вот здесь вот быть? Там, да? У апостола Павла сказано, что должны быть в церкви разногласия, дабы выявились искусные, ну то есть истинные, настоящие взгляды, настоящие то, во что действительно верят. Как бы здесь? Некоторые в заблуждение жизни как бы отметает само по себе теми событиями, которые происходят в жизни, просто некоторые заблуждения рассеиваются. Там мы оставляем молодость позади, категоричность взглядов тоже оставляем позади вот, со временем. И в общем-то, мы понимаем, ну, взрослеем, что ли, да, поэтому некоторые вещи сами по собой отпадают. С некоторыми нам приходится соглашаться, с чем мы раньше не соглашались, да, но принимать какие-то вещи, которые не принимали в самом начале. Да. Вот. А есть, знаешь что? Есть то, что недавно столкнулся с этим, что я не могу согласиться, допустим, с моими оппонентами, но я не могу не принять их точку зрения во внимание. То есть я принимаю их точку зрения во внимание, она, может быть, корректирует меня или говорит мне о том, что есть нечто такое, чего я еще не знаю, и что бы я, может быть, хотел бы узнать, но что является действительно очень глубокой какой-то вещью. Может быть, та форма, о которой, ну, с которой приходят ко мне эти люди, меня не очень устраивает. Но я понимаю, что там есть тоже какое-то зерно, и мне бы интересно было бы разобраться. Но для этого нужна какая-то вот такая интеллектуальная честность. И умение согласиться с тем, что человек не бывает во всем неправ. Вот когда человек приходит ко мне с какой-то мыслью, с которой я не согласен, если вот разобраться, внимательно выслушать, то там есть что-то, с чем я могу согласиться, а есть что-то, с чем я не могу согласиться. Но вот так вот сказать, вот ты вообще во всем не прав, так очень редко бывает. Ну, прям очень-очень редко. В основе своей какое-то рациональное зерно есть или есть что-то, с чем я могу согласиться. И это помогает мне, ну, как бы и сохранить хорошие отношения, и увидеть то ценное, что я могу сам почерпнуть. И, естественно, если человек готов к тому, чтобы что-то принять, я могу поделиться. Но если человек готов, если человек не готов, то, ну, просто лишний раз языком о зубы бить не хочется. Вот. Хотя я знаю, что есть даже целые технологии, когда людей перенастраивают за счет большого количества слов и вкладывания туда определенного смысла. Но я полагаю, что любой разговор, если я хочу понять, услышали меня или нет, то я просто переспрашиваю, согласен человек с вот этой частью того, что я сказал, или не согласен. Если он не согласен, ну, дальше идти двигаться нечего. Но часто разговор развивается именно таким образом. Я пытаюсь, ну там, допустим, я не знаю ничего, я просто пытаюсь высказать свою точку зрения, независимо от того, согласен человек, не согласен. Может, он где-то в середине уже потерял мысль. Для меня очень важно проговорить, оставить вот это и потом подвести черту. Ну, вот так вот точно спорить не имеет смысла и разговаривать не имеет смысла. О том, что разговаривать надо, и о том, что есть вот эти все вопросы, они по Библии, их очень много. И всегда они, когда мне говорят, что Библия неинтересна, это смешно, потому что столько вопросов открытых и столько обсуждений интересных, по-настоящему важных и по-настоящему интересных существует вокруг Библии, что, в общем-то, мне кажется, это сильно может разукрасить наше общение, вообще нашу жизнь. Вот. Поэтому мы можем, познавая Писание, сравнивая его с тем, как мы живем, открывая что-то новое, обогащать друг друга. Вот. И в этом смысле, что делать, если я не согласен? Или что делать, если со мной не согласны? Разговаривать, а что еще остается? И причем разговаривать, пытаясь услышать и понять, и найти что-то рациональное в том, что говорит мне мой оппонент. Ну, как-то так, мне кажется.
Слушай, ну, Библия полна, можно сказать, конфликтами. Конфликтами полон весь Ветхий Завет, вот, начиная от конфликта Адама с Евой, с Богом, да, который привел, да, к, собственно, изгнанию из рая, до, значит, там, можно, Давида, до пророков, которые конфликтовали, до, в общем-то, израильтян, которые в конце концов поделились. Вот, и, в общем, огромное количество вот этих конфликтов существовало. Ну, казалось бы, ну вот, излияние Духа Святого, все должно быть хорошо, да? Произошла Пятидесятница, все замечательно, служители все хотят проповедовать Христа, и тут мы читаем о том, что были конфликты. Был конфликт, например, Павла с Петром, да, где он конкретно Петру высказывал о том, что вот он не прав, да, потому что до того, как братья из Иерусалима пришли, он ел с язычниками, как только пришли, он стал, значит, дистанцироваться постепенно. Вот. Но один из таких конфликтов – это конфликт, опять же, книг Деяний святых апостолов, конфликт Петра и, вернее, Павла и Варнавы. Да? Вот почему происходит конфликт между ними? Варнава, во-первых, известен тем, что он первый, в общем-то, обратил внимание, ну, как первый, один из таких важных сотрудников и друзей Павла, который его, собственно, вводит в служение, много, в общем-то, много претерпел вместе с Павлом в служении. Вот между ними происходит конфликт. В чем, из-за чего конфликтует Павел и Варнава, и кто вообще там был виноват в этом конфликте? Ну, как обычно, третья сторона, небось.
Ну, Лука как раз не очень так подходит аккуратно. Он пишет об огорчении, да, но понятно, что конфликт из-за начала второго миссионерства.
Если все называть своими именами, они разошлись в разные стороны.
Да, они разошлись по поводу того, что Павел не хотел Марка брать с собой, который их оставил в первом путешествии. А для Варнавы восстанавливать служителей, которые проявили себя, ну, там, ну, может, не даже не просто восстановительная часть служения для Варнавы, ведь он просто сын утешения, это для него это его служение. Он нашел Павла, он привел его, и благодаря Варнаве Павел стал тем, кем стал. И Варнава продолжает делать то, что его, ну, то, к чему он предназначен. Он продолжает восстанавливать служителей. И Марк для него во втором путешествии миссионерском очень многое значит, потому что он просто хотел попытаться с ним сделать то же, что сделал с Павлом когда-то. То есть дать ему как бы второе дыхание, ну, как бы заново восстановить его. Ну, это мне так кажется, да. А Павел, понимая всю сложность служения, там немножко другая логика действует. У Варнавы она вот такая, мне кажется. У Павла, мне кажется, другая логика. Павел целеустремленный, строгий по отношению к себе и другим, и, в общем-то, для него цель подобрать надежных людей, которые бы не оставляли бы его в середине пути. Для него сейчас вот собрать целостную команду имеет, наверное, большее значение. И в этом мы понимаем логику обоих служителей, мы понимаем, что один предназначен к одному, другой предназначен к другому, и в какой-то момент времени они расстаются. Это вызывает огорчение. И что нам, что с этим делать? Первое, что бы мне хотелось сказать, и на что ты обратил сразу внимание, в Писании очень много конфликтных ситуаций. И это не какое-то событие, ради которого стоит прям останавливать всю жизнь. Слушайте, конфликты в обычной жизни нас окружают, конфликты в церкви нас окружают. И отличие только одно, мне кажется. Конфликты в церкви кажутся чем-то инородным, и это либо тщательно скрывается, либо выводится на какие-то разбирательства, на уровне комсомольских организаций, когда там кого-то вызывали и там прорабатывали. Вот тут прорабатывать у нас любят, да. Вот. Но если взять во внимание, что конфликты — это обычная вещь, и это то, что сопровождает грешных людей, несовершенных людей, то, в общем-то, с этим можно как-то жить, потому что как-то же люди живут в мире с конфликтами, а в церкви с этим сложность. Вроде как бы все святые, ты точно все обозначил, все же и Дух Святой пришел, и все, а конфликты остаются. Причем, знаешь, конфликты гниющие остаются, которые могут скрываться ввиду того, что в церкви не может быть конфликта. Но если признать, что они могут быть, и что в Писании и в Новом Завете их много, и что это вообще часть нашей жизни, и что она действительно, вот эти конфликты требуют разговоров, рассмотрения, внимания, им нужно уделять время, внимание и не бояться их. Вот не бояться, что они есть. Потому что, бывает такой момент, я уже говорил, мне кажется, об этом, что служители иногда боятся просто потому, что первая мысль, которая приходит, как у меня в церкви и конфликты, и первое желание вот сказать «нет, нет, нет». Да, есть, да, люди обычные. И в этом смысле разошлись Павел с Варнавой. Это было огорчительно, огорчительно.
Марк был прав или нет?
Марк? А какая разница?
Из-за этого произошло. Смотри, из-за этого происходит конфликт между служителями. Он, соответственно, чуть ли не таким камнем преткновения между двумя служителями стал. Что тогда дальше-то в этой ситуации вообще? Почему апостолы не нашли взаимопонимания при всем мудрости и опыте обоих, нужно сказать, да? Почему это вообще все могло бы пришло?
Слушай, и до сих пор у людей не хватает мудрости и внимания. Это я вот тут перед тобой сижу, перед камерой такой весь, знающий. А в жизни я сам, бывает, понимаю, что когда конфликт выходит на эмоциональную какую-то составляющую, все мои знания уходят на второй план, потому что эмоциональное такое вот, когда я вхожу в такое эмоциональное состояние неуспокоенности, да, или когда меня задевают за что-то больное, мне очень сложно сосредоточиться, сконцентрироваться и поступать рационально. И я поступаю иррационально. Я бы сам себе поставил двойку, но в тот момент я даже оценить не могу, я уже после могу оценить. Вот. И мне кажется, что там конфликт произошел именно как раз по эмоциональной составляющей, когда ни Варнава не захотел принять логику Павла, ни Павел не захотел принять логику Варнава. Не захотели увидеть пользу самого... Мне просто кажется, что Павел не захотел увидеть пользу для Марка. Для него польза или успех миссионерского путешествия был выше, чем польза отдельного служителя Марка. Вот. И в этом смысле, это мне так кажется, потому что там же все могло по-другому развиваться, да. Вот. И в этом смысле просто два служителя не договорились. Не договорились по каким-то для себя принципиальным моментам. Так вот, даже если не договорились два служителя и могут разойтись с миром, то, в общем-то, это большое достижение. Потому что впоследствии мы знаем, что и Марк был и с Павлом, и, в общем-то, я думаю, и с Варнавой, и у Павла сохранились хорошие отношения. Бывает же такое, Игорь, ты лучше меня знаешь об этом, что спустя время даже самые непримиримые спорщики спустя какое-то время видят, насколько важны они друг для друга и насколько по сравнению с этим был ничтожен спор. То есть в сам момент спора это имеет колоссальное значение. Еще мы любим говорить, как он мог так сказать, И вообще я никогда не приму эти взгляды, но проходит каких-нибудь 5 лет, и мы спокойно сосуществуем с этими взглядами и с теми словами, что он сказал. Просто для нас человек имеет большое значение. Вот. Но получается, что у нас есть конфликты, они существуют, мы боимся признавать их или, скажем так, не очень любим разбирать их, потому что конфликт – это всегда болезненность. И я бы констатировал вот какую на сегодняшний день интересный дефицит. У нас дефицит служителей, которые готовы признавать, что конфликты есть, и есть дефицит служителей, которые способны, умеют и одарены Богом, ну, еще и бы хорошо научены были, да, еще были специалисты, которые могли бы разрешать эти конфликты или находить из них более-менее благоприятный выход из этих конфликтов. Потому что вовлеченные в конфликт бывают, ну, не способны выйти самостоятельно так, чтобы это было, ну, как бы более-менее хорошо и для собрания, и для них, и для их будущего. Вот. И в этом смысле дефицит есть. Ну, это еще связано, знаешь как, это еще связано с доверием. То есть не все назначат кого-то там разрешателем конфликта, а у участников конфликта к нему доверия нет. И это тоже такой момент серьезный. Но специалистов, по большому счету, которые могли бы, как это сейчас модно говорить, разруливать конфликты, практически нет. Их очень мало.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что нам поможет в разрешении конфликтов, что нам поможет прийти к примирению сторон, даже если вот, у них достаточно серьезные претензии друг к другу, и конфликт находится в такой очень такой затяжной и сложной стадии. Вот что может помочь в этом? И как, в общем, какая роль в этом служители церкви? Напишите нам, пожалуйста. Скажи, дорогой пастор, можно ли не соглашаться с служителем?
Ну, в общем-то...
По тонкой своей... сразу предупреждаю. По тонкой грани сейчас ходишь.
Да, и это общий вопрос. И, в общем-то, знаешь, какая ситуация? Тут два момента есть. Первый момент. Если я согрешил, а служитель меня обличил, то лучше, в общем-то, согласиться с ним, да? Для меня, это для меня лучше. Второй момент – это что касается учения, в принципе, или почему, или того, что, о чем мы бы хотели вот говорить сегодня. То есть не о грехе, допустим, а вот что я не согласен во взглядах. Тут такой момент. Понимаешь, церковь жертвует деньги, люди жертвуют деньги, часть из них уходит на образование, и в силу освобожденности служители занимаются самообразованием. И это тоже большой вопрос. С одной стороны, у меня есть право не соглашаться со служителем, но с другой стороны, я хотел бы выяснить, откуда служитель взял вот эту часть. То есть, учился он где, что он прочитал, почему он так видит это, да? Потому что как бы сложно, когда ты вкладываешь в служителя финансы и даешь ему, освобождаешь время для того, чтобы он учился, чтобы потом с ним не соглашаться, то это по меньшей мере неразумно. Вот. Он же как бы, мы же готовим учителя, который придет и расскажет нам, как. Другой вопрос, что бывает, что и время вложено, и деньги вложены, а знаешь как, человек не способен донести ясно и четко мысли и сказать, откуда он взял эту информацию, почему он так считает. Это тоже такой момент. Но, в принципе, со служителем не соглашаться. По вопросам, ну, там, не касаемых там, моего греха, можно. Почему? Ну, не согласен я.
Да, с обоими, да? Значит, да. Тимофей вот написал комментарий, процитировал 1 Коринфянам, 6 глава, 7 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения?»
Ну, по контексту даже всего этого сказано, что все-таки тяжбы тут более финансовые и материальные имеются в виду, чем тяжбы по учению. Вот. И здесь я с Павлом полностью согласен, что если вдруг мне не отдают долг, я не потащу человека в суд. Вот. И тут все просто. Да? И как бы в этом смысле лучше остаться обиженным. В части, допустим, если в части убеждений, а не в части финансовой составляющей, то здесь, мне кажется, вопрос, вопрос больше лежит в плоскости отношений. Если мы сумеем во взглядах, если мы все-таки не согласимся во взглядах, но при этом сохраним хорошие отношения, то, в общем-то, это уже победа какая-то. Потому что как любовь покрывает многие недостатки, да. И в этом смысле мне больше импонирует не то, чтобы остаться обиженным, а то, чтобы и быть уважительным по отношению к человеку, не обидеть его, и услышать в ответ то же самое, чтобы и к моим взглядам отнеслись уважительно. Но если к моим взглядам будут относиться неуважительно, и человек не захочет меня слушать, то тут ничего не останется, просто останусь обиженным, а что делать? Но это не самый хороший выход. Вот.
Ну, здесь, во-первых, нужно еще помнить контекст церкви Коринфянам и послания Коринфянам, да? Это, конечно, конфликтная церковь, которая была расколота, внутри не было мира, внутри не было согласия, церковь поделилась на партии, кто-то был за Петра, кто-то вообще говорил, что я Христов, и вообще вы мне не указ никто, ни Петр, ни Павел, там, и так далее. Павел, причем там очень было, естественно, там были уже учителя, которые, соответственно, склоняли на церковь к тому или иному. Там были люди, которые превозносились, например, духовными дарами, что мы вот духовно одарены, а вы вообще вот тут вот Духа Святого и не имеете. Да? И Павел решал эти вопросы, пытался решить эти вопросы с Коринфской церковью. Церковь, в которой много грехов, много проблем, много конфликтов, и с ней что-то нужно делать. В том числе и финансовые, собственно, проблемы были в церкви. Да? Соответственно, церковь, в которой, ну, там, верующие, которые судились друг с другом. И Павел как бы возмущается. Говорит, слушайте, ну, это до этого уже дошло, что вы судитесь друг с другом, да, перед неверными, ну, это уже вообще как бы вот край-то, в общем. То есть это, ну, на самом деле, все эти конфликты – показатели вот внутренних духовных и серьезных проблем, да, в церкви.
Ну, мне кажется, обычная церковь Коринфская. Просто... Наверное, должна была быть такая церковь, на которой можно было бы учиться. И сравнивая себя с которой, можно говорить, ну,
не Коринфянам. У нас все еще не очень неплохо, да?
Да. Нормальная такая церковь. Между прочим, моя любимая церковь. Очень...
Я не сомневался в этом ни разу, ты знаешь.
Мне очень нравится послание, особенно 1 Коринфянам, силу того, что там поднимается очень много современных вопросов. Послание Коринфянам очень актуальное, очень, и до сих пор, и поэтому для меня оно является такой, ну, таким первым учебником на сегодняшний день.
Ну, вот. Смотри, давай как к причинению добра уже идем, как бы постепенно, да? Тебя обвиняют в гордыне, предлагают смириться, да, обычная ситуация на самом деле. Что делать? Ведь, по сути, они правы. Ну, как бы гордый ты человек, ты гордый. Ну, любой человек гордый, да? И когда человек, знаешь, когда мне говорят о том, что, ну, говорит, с гордыней у меня нет проблем, то есть у меня прям показатель, да, что именно с этим это сейчас и проблема. Мы спорим, потому что мы гордые, да, потому что наша точка зрения, она самая важная. Что с этим всем тогда делать?
Ну, с гордыней ничего, тут смиряться надо, тут правы те, кто говорят, что я гордый, ничего не могу сказать с этим. Тут важный момент, знаешь, какой? Мы не всегда спорим, потому что мы гордые. Бывают споры, которые очень-очень важны. Я в самом начале сказал, что когда вопрос не касается спасения, когда вопрос не касается, ну, вопрос нашего будущего, то, в общем-то, мы можем с этим жить. Там же в Деяниях до разногласия Варнавы и Павла появились люди, которые говорили, что надо обрезываться по закону Моисея. И даже вопрос не в обрезаний, а вопрос в том, действует ли до сих пор закон Моисея или не действует. Они даже с этим вопросом, представители церкви, Павел Варнава, пошли в Иерусалим решать этот вопрос. Настолько он был серьезный. И даже в Иерусалиме, понимая, насколько это серьезный вопрос, ну, письмо написали. То есть это очень важный момент. То есть не все споры из-за гордыни. Иногда приходится отстаивать истину. И тогда, ну, как получается? Истина требует того, чтобы ее отстаивали. Ну, не то чтобы это было всегда так, но в тот момент времени, или в то, что описывает Лука, это было важно. Это было важно, потому что закон Моисея не срабатывает. Ну, в смысле, он не работает в той части, он не работает как спасительный закон. Вот. В этом смысле это было очень важно. Это до сих пор важно, потому что до сих пор у людей в головах, я уверен, что большинство церквей, у людей в головах нет понятного представления о том, закон Моисея действует, не действует, в какой части он действует, а что же сейчас действует, если не закон Моисея, и как действует.
Закон благодати. У нас есть очень такая фраза, которую мы говорим.
Да. То есть в этом смысле, нет, понятно, что он детоводитель ко Христу, этот закон, а что из этого сейчас выполнять? И вот это, вот, мне кажется, важный момент, который требует многого обсуждения, не просто проповеди, потому что проповедь – это один момент. Мы усваиваем, когда это обсуждаем, проговариваем. Вот, и это требует обсуждений и вопросов. Это отдельный момент. Да? Но касаясь гордости, особенно когда там уличают в гордости, во-первых, очень сложно с этим согласиться, потому что горд, ну, это нормально. Не надо уличать в гордости людей, они не будут обижаться. Вот. А потом, ты знаешь как, мы не умеем правильно говорить. Ну, не умеем. Я тут сколько вот не сталкиваюсь с этим. Мы можем говорить о поступках и словах. Вот ты что-то сказал или ты вот так поступил. Что это значит? Потому что, когда мы говорим «ты горд», мы уже оценили человека. Мы прям заглянули в его сердце. Мы прям посмотрели и сказали, оценили, взвесили, гордый, все. А это похоже на, знаешь, на позицию судьи. Вот. А когда мы говорим, слушай, вот хотелось бы прояснить, что значит твои слова, или вот ты себя так вел, что это означает? Вот здесь, конечно, дает простор человеку и оправдаться, и как-то, может быть, посмотреть на себя, и менее настраивает его против тех, кто с ним разговаривает. Вот. Тоже вспоминали, но мне тут нравится вещь. У евреев, говорят, была такая тенденция, просто слышал где-то, и я не читал, рассказывали, что когда припирали человека к стенке, они не припирали его к стенке, они спрашивали, так ли это или не так. И человек мог сказать «не так», и хотя все знали, что так, они соглашались, давая ему возможность и время все это исправить, чтобы это сделалось вот таким правильным. То есть, когда мы говорим, что человек горд, мы затрагиваем его личность. Мы пытаемся, ну, как бы, вот уже все, мы осудили его. И в этом очень тяжело такое принимать. А когда мы говорим, слушай, вот у тебя такое поведение, и что бы это значило, можешь как-то объяснить это? То мы говорим, что мы с человеком на одной стороне. Мы с тобой на одной стороне, но вот это поведение, оно, ну, некоторые могут говорить о гордости, но на самом деле ты сам объясни, что это значит. И вот такой диалог, он более продуктивен, мне кажется. Но все равно, возвращаясь к теме конфликтов, есть темы, за которые мы должны бороться и за которые мы должны отстаивать независимо, гордые мы, не гордые. Если мы видим, что это неправильно, ну, приходится говорить об этом. Приходится идти к тому. Старшим, как хочешь. То есть, опираться на Писание, опять же.
Слушай, ну тогда давай уже, скажем, подойдем к финалу. Друзья, спасибо за ваши комментарии. Пишите нам свои варианты, как можно разрешить конфликты. Вот как тогда разрешить конфликты? С чего начинать? Что делать, если все зашли в тупик в этом конфликте?
Если все зашли в тупик, очень хороший есть метод, самый продуктивный, мне кажется, это всем в этот же момент, вот прям понимая, что есть тупик, значит молиться. Вот прям вот в составе двух конфликтных групп и все молятся. И, помолившись, возвращаться к разговору, уже помолившись. Потому что, когда мы начинаем конфликтовать, и когда начинается ор, крик, гам, шум, споры и неслушание друг друга, там Бога не слышит. Попытаться услышать Бога в этот момент, попытаться вот сейчас вот остановить вот этот весь тарарам и мятеж, и просто послушать, что же говорит Бог. И вернуться к нормальному общению, к пониманию того, что мы можем не достичь единого взгляда на сегодняшний момент, но насколько оценить, насколько эти взгляды действительно мешают нам двигаться вместе – это раз. И второй момент – если эти взгляды не мешают двигаться вместе, скажем, оценить, насколько эти отношения наши более ценны, чем эти взгляды, или менее ценны. Потому что есть вещи, которые просто не позволят нам двигаться дальше. Вот так. Но в любом случае, самый первый момент, когда все зашли в тупик, надо помолиться.
Слушай, в Библии написано: поступайте по любви, таким образом исполните закон Христов. А что значит поступать по любви? Как это вообще работает, когда ты находишься в конфликте с другим человеком?
Правильный ответ скажу, да. По крайней мере, не говорить и не делать того, чего ты не хочешь, чтобы тебе говорили или чтобы тебе делали. Вот хотя бы вот на этом уровне сохранить отношения. То есть прежде чем что-то сказать, успеть себя спросить, хотел бы я, чтобы меня о таком спрашивали, чтобы меня таким тоном спрашивали, чтобы с таким подтекстом спрашивали. Потому что мы часто, в конфликте часто очень, мы уже забываем, с чего все началось, и там уже двигается все, знаешь, так, а я вот его и так спрошу, а он меня так спросил, зацепил меня, и тогда я ему и так скажу. И вот это вот, это уже происходит, знаешь, как, то есть мы уже без оглядки на Бога это делаем. Вот. Мне кажется, вот поступать по любви – это поступать с оглядкой на Бога, на то, что у нас есть Отец, у нас общий Отец. Он его тоже любит, моего оппонента, и меня любит. И когда я оглядываюсь на Бога, я как будто впускаю его в этот конфликт. Он входит, и тогда становится все более-менее понятно. Действительно ли, а что Бог думает по этому поводу? Не по тому предмету, который мы спорим, а вообще о том, что сейчас между нами происходит. Это очень сильно помогает в самый разгар ссор или конфликта просто остановиться и понять, что, в общем-то, вернуться к исходным составным. У нас есть Бог, мы братья, мы призваны к любви, и, в общем-то, кто больше возлюбил, тот больше и прав. Вот эти исходные помогают вернуть конфликт в русло рассуждений и разговора. И тогда все становится как бы на свои места. Вот. Да, еще есть, конечно, такой момент, как обиды и, не обиды, которые вот, как мы чувствуем, а обидные слова, которые мы говорим. Это грех. Когда мы кого-то осуждаем, это грех. Когда мы кому-то говорим плохие слова, это как проклятие, это грех. И за это надо просить прощения. Вот и все. То есть это такой же грех, как украсть, как обмануть, как возненавидеть. Это у нас, к сожалению, культура такая почему-то в Москве, что наговориться спокойным лицом гадостей не грешно. Грешно. За это тоже надо просить прощения. И это также разрушает отношения, как и любой другой грех. И даже в большей степени разрушает отношения. И если это случилось, то надо просить прощения. Если мне говорят, что эти слова больно меня ранили, а честно спросить себя и сказать, первый ответ – мы не хотели тебя ранить, но в пылу спора я знаю, что именно для этого и говорятся такие слова, то даже если вы не хотели, вы просто попросите прощения на всякий случай.
Мало это чего. Лучшее, лекарство для того, чтобы разрешить конфликты. Наше время подошло к концу. Я могу сказать, что для меня лично неожиданное место Священного Писания помогает, но если не разрешить конфликты, то успокоиться. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», — говорил Христос, — «я успокою вас». Вот когда две линии, две точки вот этого конфликта вот, хотя бы попробуют успокоиться во Христе и обернуться друг к другу, то у них есть шанс понять друг друга, услышать друг друга и найти друг друга во Христе. Вне Христа мы не найдем друг друга, мы разделимся. Поэтому ищите Христа и прежде всего приходите к Христу, который готов восполнить то, что, в чем мы нуждаемся. Большое спасибо. Петр Морозов сегодня был с нами. Мы говорили о конфликтах и о том, как их разрешить. Каждый четверг, 15:00, передача «Погружение». Мы погружаемся в нашу духовную жизнь и хотим знать, что Бог хочет сказать нам сегодня. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.